Спасибо.
Добрый вечер. Знаете, я нахожусь в несколько растерянном состоянии, потому что мы закончили как будто книгу. Назвали мы эту книжку «Точка возврата». Это, знаете, существует термин в авиации, в подводном флоте, в космосе. Когда самолет долетает до какого-то предела, у него горючего хватит только на обратный путь, он дальше не может лететь. И вот это называется точкой возврата. Мне помогал ее делать мой близкий друг Саша Авдеенко, такой писатель, журналист. Знаете, вот живешь, живешь, и все кажется, что все впереди. Все впереди, все еще будет, все еще будет. А потом вдруг ты понимаешь, что уже, в общем-то, жизнь ближе к концу. И пока вот ты помнишь, пока ты еще можешь точно восстановить какие-то события, пока ты не забыл, надо вернуться, надо вспомнить. И у меня в голове такой сумбур от этого огромного материала. Поэтому я очень надеюсь на вашу помощь сегодня. Я надеюсь на ваши вопросы, которые, может быть, наведут меня на какие-то темы. Тем более, что мне интересно, а что вам интересно? А что вас волнует? Поэтому я очень вас прошу, помогите мне.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Многое написано о современнике, но на самом деле именно это и нас волнует. То есть вы стояли у истоков. Могли бы вы рассказать, как все-таки было? Как, с чего начиналось?
Могу. Вы знаете, конечно, я в жизни, наверное, очень много пропустил и очень много упустил. Но одно у меня есть вот в жизни. Действительно, есть то, что меня греет. То, что мы сделали театр. Сделали театр, причем сделали его в условиях, в которых нельзя было его сделать. Вот это было просто невозможно. Дело в том, что в советское время для того, чтобы сделать театр новый, надо было резолюции ЦК партии и Совета министров. Ни больше, ни меньше. Театры не создавались снизу. Началось это все еще с курса, с четвертого курса школы-студии МХАТ. Надо сказать, что школа-студия вообще была замечательным заведением. Просто замечательным. Мы всегда его ощущали как некое элитарное сообщество. Там было, во-первых, было какое-то громадное количество талантливых людей на всех курсах. Здесь много можно перечислять. На нашем курсе Волчок, Толя Кузнецов, который потом стал играл Сухова, Мила Иванова, которая была у нас в театре, Мизери. На следующих курсах, когда были там Казаков, Евстигнеев, Табаков, дальше там Высоцкий, Урбанский, Таня Лаврова. У нас Петя Фоменко учился на курсе, Петр Наумович. Его после второго курса отчислили. Это Божье провидение. Потому что если бы его не отчислили, я не знаю, каким актером он бы стал, хорошим или плохим. И, может быть, бы, знаете, когда актер не очень и проходит, не очень, это очень тяжелое существование. А тут он кончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал одним из самых лучших, если не самым лучшим, режиссером России. На четвертом курсе к нам на курс пришел Олег Ефремов. Он стал ставить дипломный спектакль. Он был молодой актер детского театра. И уже одна постановка у него была. Он поставил такую пьесу Коростылева «Димка-невидимка». Такой, сейчас бы назвали это, это был почти мюзикл. Не совсем, но такой музыкальный, легкий спектакль. А как актер он уже был известен в Москве. Но в студии он был молодой педагог, не намного старше нас, там лет на 6, на 7. И у Ефремова была удивительная способность вообще всегда. Он умел всегда разрушить ту стенку, которая стоит между педагогом и студентом, предположим, да, между главным режиссером и актерами. И это было заложено в нем, это было в его, в общем, программе какой-то внутренней. Он считал, что должны быть единомышленники, должна быть семья, должны вместе все это делать. И поэтому он быстро очень как-то сошелся с нами, и мы дружили. Причем даже так был, знаете, там, предположим, у него спектакль, а у меня там вечерней репетиции в студии нету. Тогда я шел в детский театр, меня уже там знали, я заходил в их грим-уборную, сидел в грим-уборной. Когда он выходил на сцену, там, я выходил в билетаж, смотрел. Когда они возвращались в грим-уборную, сидели, трепались в грим-уборной. Если, наоборот, у него не было спектакля, а у меня была репетиция, он к концу репетиции заходил в студию, и мы шли, значит, либо мы шли в кабак, поскольку тогда работал до 3 часов ночи, потом это, значит, уничтожили, потому что советские люди должны были высыпаться и потом хорошо работать, и до 11 стали рестораны работать. Шли, значит, либо в ресторан, либо ехали к Гале Волчок, с которой он тоже очень дружил, и я дружил с первого курса, поскольку у нее была квартира. Мы все жили в коммунальных квартирах, а у нее папа был крупный оператор, потом стал режиссером, кинорежиссером, и у него была квартира отдельная, и у нее была своя комната. Это было время, которое потом назвали, знаете, так, такой был термин «лакировка». И поэтому, конечно, у нас был протест вот против той практики, которая была, и поэтому хотел сделать свое дело. Ну, как добиться вот резолюции ЦК и Совет Министров, ну, это невозможно. Просто, ну, у нас и выходов нету, и что мальчики, девочки хотят сделать театр. Вот. И мы подумали, что можно как-то обмануть. В это время был главный лозунг, это была целина. Значит, все на целину. И мы решили, что можно сделать от ЦК комсомола театр, который будет полгода работать на целине, комсомольский театр, он работает на целине, а полгода он базируется в Москве и делает какие-то новые спектакли с тем, чтобы опять ехать обслуживать, значит, вот отдаленные районы. Но мы поехали туда. Солидный, со спектаклем вообще. Все, как раз Олеговский спектакль «В добрый час» он ставил Розова. Мы играли в маленьких клубах. Я помню один случай, значит, когда мы выходим, сцена совсем низенькая, ну вот примерно как здесь. И забит маленький клуб сельский, и сидят ребятишки. И у них, они так, им, у них мест нету, они сидят прямо вот здесь. И так они облокачиваются на сцену и смотрят. И сидит какой-то парень. Он такой смешной был, весь, значит, кнопатый, и голубые глаза, очаровательные вообще рожицы. Мы играем, а он громко икает. И все. Причем икает так. Он этого не замечает, потому что он весь в этом спектакле, он так смотрит замечательно. И Волчок заржал, а я был назначен художественным руководителем поездки вроде. Она так заржала на сцене, что она выскочила со сцены, вот смотря на этого малого. И я, значит, ей стал выговаривать, как тебе не стыдно, ты вообще актриса или не актриса. Подумаешь, и кает. Ты должна быть в роли, ты должна в роли. Что-то я ей... Она обиделась жутко, чуть не заплакала, пошла обратно. Значит, все, после этого я выхожу, значит, и он... И я заржал. Ну, потому что это было невозможно смотреть. В общем, когда мы вернулись оттуда, то, конечно, ЦК комсомола ничего не сделало, и театра не было. Да, Олег пытался через МХАТ как-то, что вот еще одна студия МХАТ, что было в традиции художественного театра. Но он был чужой для МХАТа, он из детского театра. Это тоже было отринуто, его как совсем даже не заметили этого предложения. И мы шли вот по МХАТу что-то, и вдруг встретили такой аккуратный человек, небольшого роста, весь такой в крахмале, у него был маленький кабинет, он был главным экономистом. И он сказал, зайдите ко мне на минуточку, я вам подскажу один путь. Вы знаете, существует законный путь. Это единственный законный путь, по которому можно как-то что-то пробить. У нас существуют шабашники. Молодые это не знают, да? Это были бригады, которые сбивались, там, предположим, инженеры или рабочие, кто угодно, которые сбивались на летний отпуск, предположим, ехали в колхоз, заключали договор на строительство, предположим, коровника. И они строили коровник, получали за это деньги. И это было юридически как-то обусловлено. Уже это лежало в каких-то там законах. Вот. И он говорит, вы вот можете быть как шабашники. Если Александр Васильевич Солодовников, директор художественного театра, согласится, то вы можете заключить точно такой же договор, вот как шабашники заключают. И Александр Васильевич Солодовников... Вот он все-таки очень много сделал, там про него разные говорят, он работал раньше в ЦК, потом был прислан в художественный театр директором, но для нас он сделал очень много. И он согласился. И у нас был заключен договор, что художественный театр, Московский художественный академический театр в лице его директора, товарища Солодовникова, и группа молодых актеров, и там было перечислено просто 10 фамилий. У нас ни названия, ни было ничего. Заключают договор на создание спектакля по пьесе Розова «В поисках радости». И все ушли из своих театров. Тут надо сказать, что мы перед этим, наверное, это многие знают, мы по ночам, работая в своих театрах, сделали спектакль по пьесе Розова «Вечно живые». Ну, я там, меня взяли в художественный театр после студии. Олег работал в детском, Толмачев работал в театре Моссовета, Коля Пастухов работал в театре Красной Армии, там Евстигнеев и Табаков еще учились, они еще были студентами. И мы по ночам делали спектакли. Спали мы часа 2-3-4 от силы. В сутки первый спектакль, который мы сыграли, он был 15 апреля 1956 года. Мы позвали студентов на него, причем позвали студентов там МАИ, университета, не театральных. И играли его в школе-студии, это маленький зал, ну, наверное, на 150 человек, так, 200, может быть, от силы. Мы начинали спектакль тоже в 12 часов, потому что все работали в своих театрах, собрать невозможно, у всех разные выходные дни. И когда мы кончили этот спектакль, начинало уже расцветать, и мы ушли и стали разгримироваться. А из зала прибежали и сказали, вас требуют на сцену. Никто не расходится, вас требуют на сцену. Мы, конечно, потом гадали, то ли от того, что у студентов не было денег на такси, а метро еще не работало, то ли действительно им хотелось обсудить спектакль. Но когда мы вернулись на сцену, так полуодетый, полуразгримированный, был такой всеобщий крик, что вы театр нашего поколения, вы не имеете права расходиться, что это вы только сделали спектакль и разойдете. Нет, это надо делать театр. Это нас очень тогда поддержало и очень подталкивало потом. И вот дальше вот мы, значит, вот как шабашники, ушли все из своих театров. Причем ушли, в общем-то, на фуфу. Потому что, ну что это же договор, ну... Причем он был-то до декабря, что-то с сентября по декабрь. Ну, какие-то сроки были поставлены. Но ушли из своих театров. Собрались, значит, у нас праздничное совершенно настроение. И мы вдвоем с Олегом поехали к Розову за пьесой, которую он нам обещал. Розов жил в Зачатьевском монастыре. Это, знаете, там был какой-то корпус такой, который, видимо, были кельи раньше. И был длинный-длинный коридор, и там стояла масса газовых плит, и все, а вода была на лестничной площадке, и зимой там висели сосульки, а там, значит, стоял чат, висело какое-то белье, вот такие вот стены, решетки на окнах, оставшиеся от монастыря. И мы приехали туда, значит, такие радостные, Надежда Варфоломеевна, его жена, мы всех хорошо знали, Олег-то вообще... Он играл во всех пьесах Розова в детском театре. Роза всегда отдавал свои пьесы туда. И мы, значит, к ней, она говорит, ребятки, а Витюши нету. Нету, он уехал. Да, ну когда приедет? Я не знаю, вы зря будете его ждать. Он может и вечером приехать. Не, его... Да как? Он же нам обещал, там ждут люди. Это пьеса, все. Ну, мы будем его ждать, мы не можем уехать без пьесы. Мы вышли, сели на заваленки, а он мне утром позвонил, говорит: Лапа, что-то я себя плохо себя чувствую в последнее время, худею, но не могу найти градусник. Возьми с собой градусник, по-моему, я заболел. Я с собой взял градусник, и когда мы сели на заваленки, он говорит: ты градусник-то взял? Я говорю: взял. Ну да. Он мерит, у него 37,8. Он говорит: ну я тебе говорил. Я говорю: да просто ты волнуешься, перестань ты. Аль, дай градус. Сую, у меня тоже 37,8. Потом Надюша выходит, что-то там сообщает, что Витюша позвонил там, что он задержит. У нас вроде как облегчение, Витюша все-таки звонил. Мы меряем температуру 37,1. И у меня 37,1. И так целый день, клянусь вам, я не вру, целый день мы мерили температуру, и у нас до 10 градуса скакала температура одинаково, в зависимости от тех сведений, которые, значит, давал нам Надюша. Вот. И тогда мы отстрелили, что мы добились полного единомыслия. Вот. В конце концов, Розов понял, что неизбывно это все, никуда не денешься, и он приехал. И говорит: а у меня пьесы нету, ребятки, у меня пьесы нет. Мы говорим: как нет? Она у машинистки, он еще был ранен, он так прихрамывал, значит, и мы его под руки, и туда, значит. И он идет, значит, все, ну, я не знаю, ребятки, ну как быть, мне Шах... Короче говоря, потом выяснил, что Шах Азизов, директор детского театра, куда он давал все свои пьесы, он запретил Розову давать. А Розов, он очаровательный человек, он совестливый человек, ему неудобно, ему и перед Шахом неудобно. Этот театр, который его, в общем-то, сделал, когда он вернулся с фронта на костылях, дал туда первую пьесу, и они работали над пьесой, и все. И перед нами он понимает, что все ушли из своих театров. В общем, короче говоря, мы его привели. Значит, все, он взял пьесу, отдал нам, мы рванули, значит, к ребятам. И когда мы прочли пьесу, все сказали: не, это ставить нельзя. Ну что ты, Олег, ну это привычная драматургия Розова, это такая привычная стилистика. Надо что-то другое, надо что-то новое. Ну это же мы новый театр делаем, ну это же нельзя с этого начинать. Олег был гораздо практичнее и... нас. И поэтому он там в крик: нет, мы должны ставить. Все. Мы уперлись: нет. Хорошо, даю вам 10 дней. Давайте, приносите все пьесы. Значит, все, будем читать. Если найдем что-нибудь, будем ставить. Не найдем, будем ставить. Будем. И мы стали читать. И наткнулись на замечательную пьесу. На пьесу Галича «Матросская тишина». И мы стали делать «Матросскую тишину». Там так играл Евсигнеев. Причем, вы знаете, это была единственная трагическая роль, которую он сыграл. И больше никогда ему не доставалось в жизни трагической роли. И мне так жалко, что он этого не сделал. Потому что играл он гениально там, просто гениально. И когда мы, значит, сделали первый акт, вдруг пришел Солодовник и сказал: ребятки, лид с пьесы снят, она запрещена, и поэтому вам надо делать что-то другое. Мы потом бились все равно за пьесу, но ее запретил лит, цензура. И так она и не вышла. И мы стали делать «В поисках радости». Вот.
Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, а почему из всех театральных вузов вы выбрали именно школу-студию МХАТ?
Скажу. Понимаете, когда я еще учился в школе, я пошел в театральную студию Дома пионеров, городского Дома пионеров. Он тогда был в переулке Стопани. Вы знаете, оттуда очень много вышло. Вот старше нас были Ролан Быков, предположим, и Володя Андреев, сейчас главный режиссер театра Ермоловой, и замечательный актер. Вообще у нас в этой студии к МХАТу было какое-то святое совершенно отношение. Мы после репетиции какой-нибудь там шли пешком. И, проходя через проезд художественного театра, теперь Камергерский, да, мы становились на противоположной стороне такой шеренгой, человек там 4-5, да, и кланялись художественному театру. Поэтому пойти в студию художественного театра, я считал, что это невероятно. Это недостижимая высота. И нам повезло очень. В тот год, когда я окончал 10 класс, было такое течение в театральных вузах посылать педагогов смотреть самодеятельность. И к нам пришел Виктор Карлович Манюков, такой педагог школы-студии МХАТ. И он посмотрел наш спектакль. И нам троим, Стасику Кореневу, Светлане Мизерей и мне, порекомендовал пойти на экзамены в МХАТ. И поэтому мы туда осмелились пойти. И мы все втроем поступили. Так что вот это в этом смысле было просто везение такое. Иначе бы я не решился туда идти. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы проводили время в студенческие годы?
Вы знаете, мы начинали, значит, заниматься примерно в 9, иногда в 9.30 утра, а кончались все в 11 вечера. И целый день были в студии. Вениамин Захарович Родомысленский, ректор, замечательный тоже человек, он меня вызвал как-то и сказал: мы так на вас надеялись, вы пришли с таким отношением к художественному театру, а у вас такой хулиганский курс, такого курса хулиганского не было. Потому что иногда мы устраивали какие-то чудовищные вещи, там, мы могли привязать педагога там, по политической одной дисциплине, он так стоял, что-то говорил, его никто не слушал, он говорил, мы могли привязать его за ногу к доске, понимаете. Ну, в общем, там много было всего. Женя Евсегнеев, кстати, вот, он пришел же позже. Он из Сормова, он из Горького. Он был слесарем на заводе в Горьком. И увлекался джазом одновременно, работая на заводе. И у них этот джаз, значит, он играл перед сеансами. Тогда такая была вообще мода. И он был ударником. И он, значит, сидел, ну, Женька, это надо себе представить, он кидал эти палочки, строил рожи, еще, значит, ударник, король джаза, сидел сверху, ударная установка, все. И пришел педагог из Горьковского училища, просто на сеанс, смотреть кино, и увидел этого малого, который выделывал что-то невероятное. И он не пошел смотреть фильм, а поймал этого малого, и, значит, стал его уговаривать, что он поступил в театральное училище. И Женька еще колебался, а потом поступил. Но, значит, когда он кончил, они его сочли недостаточно талантливым в Горьком и не оставили в Горьком, в театре. И он уехал во Владимир и работал там какое-то время во Владимире. И говорили, что он там, например, Иванушку Дурачка играл в детском спектакле, билетеры потом вытирали тряпкой кресло, потому что дети писались от смеха. Он, понимаете, он умел вот из какой-то мелочи извлечь художественный смысл. Когда он говорил, что такое интеллигент, который идет во время дождя. Когда лужи и все. И он шел, значит, и из этого родился потом весь Плейшнер. Вспомните, вот вся пластика Плейшнера из этого родилась. Вот он, это часто у него было, он умел как... Он, конечно, фантастический актер. Просто фантастический был актер. Самое веселое время было, когда экзамены. Экзамен, потому что занятий нету, мы свободны. И тут начиналась, значит, гульба. Гульба начиналась, все, в последний день мы опоминались, значит, ехали, Ира Скопцева у нас на курсе училась тоже. И мы ехали к Ирке, а она фантастически записывала лекции. Она училась в университете, у нее осталась от этого привычка, она искусствоведение кончила. Вот, и... Значит, мы у нее чуть ли не силой отбирали эти конспекты, ехали к Волчок, значит, и писали шпаргалки. А мне еще надо было хорошо учиться, потому что у меня погиб папа на фронте. И я получал, так он комсостав, то я получал пенсию за него. А после 18 лет можно было получать либо пенсию, либо стипендию. Но если ты учился на все пятерки, то ты мог получать и то, и другое. В школе я учился чудовищно. Просто чудовищно. А тут мне пришлось, значит, вот сдавать на пятерки, чтобы получить и пенсию, и стипендию. Потому что жили мы очень тяжело. Мама была учительница, папа погиб. И, ну, как вы понимаете, значит, денег, в общем, не было. Продавались какие-то вещи там. Что-то менялось на продукты после войны. Вот. И, значит, пришлось вот так учиться.
Скажите, пожалуйста, вот вы часто снимались в кино в эпизодах. Ну вот замечательный такой бургомистр в Мюнхгаузене у Захарова. Почему вы снимались в эпизодах? Что вами руководство?
А другого не предлагали. Мне нравился очень сценарий. И сценарий был Гриши Горина, который был очень моим близким другом. И с Захаровым мы друзья, и снимались друзья. Поэтому это было замечательно вообще все. Поэтому я с большим удовольствием пошел туда работать.
Ха! Я же умолял тебя! Ну почему нельзя было подождать до завтра? Ну почему? Почему? Я же тебя так просил.
Да потому что нельзя. Потому что это сегодня. Потому что оно уже наступило и открыл новый день.
А, да-да-да, я тебе сейчас все объясню.
Не надо, я старый больной человек, у меня слабое сердце. Мне врачи запретили волноваться.
Прежде всего, ты умный человек.
Я глупый.
Умный человек.
Глупый.
Прошу, ты должен понять.
Да нет, я глупый, я не хочу ничего понимать.
Сколько дней в году?
Не знаю.
365.
Не уверен.
Правильно. В обыкновенном году 365 дней и 6 часов. Эти 6 часов суммируют, и возникает еще один день. То есть, каждый четвертый год... становится высокосным.
Или с Андрюшей Мироновым, там, предположим, в той же картине «Достояние республики». Во-первых, нам хотелось быть вместе, мы очень дружили. А во-вторых, он меня еще уговорил тем, что это снимается в Кирилло-Белозерском монастыре, а рядом Ферапонтов монастырь, а там Дионисий. А он знал, что я очень люблю старую русскую живопись, иконы. Я даже какое-то время их собирал. Я, конечно, согласился.
Игорь Владимирович, многие фильмы, в которых вы снимались, требуют хорошей физической подготовки. Вот в фильме «Достояние республики», например, вы на лошади или дублер?
А, нет, я.
Вы?
Да. А я, понимаете, я когда-то. Я был очень спортивным вообще человеком. Я играл и в футбол, и в хоккей, и занимался фехтованием. И я не знаю, чем я не занимался. Занимался конным спортом. Даже тут как раз был разряд. Единственный, вот так, когда все-таки что-то профессиональное было. Вот. И поэтому там я, конечно, сам на лошади. И более того, я там первый раз получил трюковые деньги. За трюк платят отдельно. А там было так, что когда меня Миронов убивает, если вы помните, да, стреляет, я сижу на лошади. И надо было, значит, упасть с лошади. Причем там были настоящие трюкачи конные. Они мне объяснили, что это гораздо опаснее, чем падать с лошади, когда она скачет. Потому что когда она скачет, ты падаешь с нее, но она уходит. Все, тебе уже нет опасности. А когда она на месте стоит, а ты с нее падаешь, то она от страха может переступить. И может наступить на тебя. И в этом есть некая опасность. Поэтому, говорит, когда вы упадете, мол, сразу откатывайтесь еще немножко. По инерции вроде.
Я предлагаю вам небольшую забаву. В этом барабане 7 пуль. Если вы этими 7 пулями разобьете головы 7 торпсихорам, я оставлю вас в списках живущих на этом свете и даже отпущу вас на все 4 стороны.
Вы образованный человек. Уничтожать произведение искусства, по-моему, это варварство.
Вы ошибаетесь, милостивый государь. нет высшего наслаждения для интеллигентного человека, чем уничтожить мировой шедевр. Считай за трех. Раз. Два.
Хорошо. Я согласен.
Ну, вот этот трюк я там делал. Ну, слава богу, все обошлось.
Добрый вечер. Вас два режиссера звали на роль Гамлета.
Три.
Любимов и Охлопков. Вы не любите Шекспира?
Нет, это все по-другому. Когда Охлопков звал, это было в самом начале театра «Современник». Он устроил обед. Вот Таня на нем тоже, вот здесь моя жена сидит. Она тоже на этом обеде была. Это было в Арагве. И он такой большой, значит, беседу со мной вел и предлагал сыграть Гамлет. Миша уже сыграл Казаков. И он хотел другого Гамлета, тоже молодого. Но тут, значит, я ему имел наглость сказать, мне сколько там было, я не знаю, 22, 23, не помню. И я сказал, что Николай Павлович, да у вас вообще перевод Лозинского. О чем говорить-то, когда есть перевод Пастернака? И он стал передо мной мальчишкой оправдываться. Он говорил, вы понимаете, Игорь, я начал работать над Гамлетом, когда не было перевода Пастернака. И я 8 лет работал над ним. Но я не мог перейти потом. Для меня уже родной был перевод Лозинского. И я отказался. И меня еще директор, значит, вы что, с ума сошли? Красной строкой, Гамлет, Кваша. А Любимов, да, это было. Володя очень болезненно потом переживал. Ко мне, кстати, не относил этого. Высоцкий, в смысле. Потому что он лежал в это время в больнице, меня вызвал, значит, к себе домой пригласил Любимов, и текст мне дал, и все. Нет, он говорил, что Высоцкий будет, и вы будете. Что вдвоем. Не то, что он отстранял Высоцкого. И я говорю, ну, поговорите с Ефремовым. Потому что, ну, если разрешат мне... Тогда не было принято играть в другом театре. Как сейчас. И он поговорил с Ефремовым, и Ефремов поставил на совет вопрос. И мне разрешили. Но в это лето ушел Ефремов. Это был 70-й год. Он ушел. И все ждали, что театр вообще рухнет после его ухода. И для многих это было очень желанное такое. Чтобы театр без Ефремова рухнул. Многие очень так с радостью ждали этого. То пойти еще туда репетировать, это было невозможно. Я больше не позвонил. Но и он мне не позвонил. Может быть, он передумал. Я не знаю. Может быть, он передумал.
Я слышал, что вы собираете рассказы людей, которые встречались со Сталиным.
Да.
Почему у вас появилось такое хобби? И кто были эти люди?
Понимаете... Меня всегда интересовала эта фигура Сталина. И меня всегда интересовала эта психология. И то, как он сумел подчинить эту страну. И какими методами. И что же он сделал для этого. И поэтому я всегда что-то старался узнать. И когда я видел человека, кого-нибудь, кто встречался со Сталиным, то я пытался... из него вытянуть этот рассказ. А что такое? А как это было? А что было? У меня было много собрано рассказов. Адмирал Головко рассказывал. Его очень любил Сталин. Он в 36 лет, по-моему, командовал Северным флотом во время войны. Потом стал замминистром военно-морского флота. И было заседание у Сталина, когда решался вопрос... военно-морской флот – отдельное министерство, а военно-воздушный флот входит в общевойсковое подчинение. В Министерство обороны, по-моему, тогда это называлось. Почему? Надо и военно-морской флот влить в это министерство, в общее. И особенно рьяно выступал Ворошилов за то, чтобы влить военно-морской флот в Министерство обороны. А у Сталина была такая привычка, когда он либо вообще не давал говорить на заседании, и он ходил вдоль стола и говорил первому вопросе, там, то-то, 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 то-то. Решение будет такое, есть возражение? Нет возражения. Второй вопрос. И вообще, ну, все решалось так. Или он давал говорить, и он сидел и слушал, опустив голову. Если он поднимал голову, то все замолкало. И тогда он говорил. И он сидел, опустив голову, и Ворошилов особенно как-то разорялся там, все. И он вдруг поднял голову, посмотрел на Ворошилова и сказал: если встать на точку зрения товарища Ворошилова, это будет на руку только нашим врагам. Встал и ушел. Ну и все поняли, что Ворошилов английский там, или японский, или какой-то еще шпион. Это ясно уже. И что с ним дело кончено. А потом полагался алифуршет. И все выходят, наливают по фужеру коньяка. Значит, все, начинает. Неприятно. Они работали с ним. Они его знают. И Ворошилов что-то к одной группе, к другой. Все так от него. Так, все. И он так месяц еще не жил. А потом полагался фильм. И все пошли в просмотровый зал после, значит, возлияния. И шел «Огни большого города». Чаплин. А Сталин обожал Чаплин, смотрел по много-много раз фильм. Значит, все сидят, смехов в зале. Входит среди сеанса родной, значит, садится в кресло, смотрит, кончился фильм, он встает, идет. И все так встают. И так Ворошилов здесь стоит. И он так подходит к нему, утыкается ему в плечо и говорит: старые мы стали, Клим, беречь друг друга надо. И ушел.
Ничего себе,
а ты кто?
Отец Лоренцо.
Мендельсон. Нью-Йоркский филармонический дирижер Артура Тосканини. Гениальный дирижер. Отец Лоренцо. А вы знаете Тосканини?
Не могу знать.
А почему от тебя, отец Лоренцо, казармы
воняют? Иосиф, сапоги, грязь на улице, слякоть, одел кирзу. Вой.
Хромовые сапожки. Офицерский! Ты не отец Лоренцо, ты говно! Ты кто такой? Не погани инструмент! Отдай! Ты кто такой? Говори! Не смей врать, разжалуй! Это солдаты! Ну,
командир дивизиона особого назначения, майор...
Сволочи, а? Ты что, меня семинаристы обмануть хотели, а? Пошел вон отсюда! Кругом, а?
Иосиф, о безопасности думали, Иосиф Виссарионович. Майор наш человек, проверил, когда надо и служба служит.
Мне не наш человек нужен. Мне его человек нужен. Им проверенный.
Скажите, театр «Современник» и ваши друзья всегда славились розыгрышем. Вы были когда-нибудь участником этих розыгрышев?
В всю жизнь. Например, там в Германии мы снимали, значит, вот я снимался, Андрюша Миронов и Вася Ливанов. А я играл Карла Маркса, а Андрей играл Фридриха Энгельса. Причем он должен был поехать там, у них организовывалась поездка в Швецию, а тогда надо было писать, ведь писать характеристику. И всегда говорили, ну напиши, мы подпишем, там тройка подписывала. Секретарь парт-организации, председатель мискома, директор театра. И Андрюшка написал, значит, характеристику. В конце он приписал, в данное время снимаясь в главной роли Фридриха Энгельса в фильме «Карл Маркс». А Андрюшка вообще было очень легко. Он покупался на раз. Например, Энгельс приезжает к Марксу. Маленькие дети. Они должны были бежать к нему и кричать: «Дядя Энгельс приехал! Дядя Энгельс приехал!» И мы их научили, значит, кричать: «Дядя Энгельс приехал! Дядя Энгельс приехал!» И вот они бегут, кричат: «Дядя Энгельс приехал!» И этот рубился сразу. И Рошаль сказал: «Андрей, как вам не стыдно, вы срываете съемку!» – кричал Рошаль. Или Вася Ливанов ему мог позвонить, измененным голосом, конечно, и вызвать его на съемку 8 марта. А у него день рождения 8 марта. Во-первых. Во-вторых, 8 марта – нерабочий день. И он мне звонит, Васька, и говорит: «Я Андрюшку вызвал на Мосфильм, значит, все, сниматься». Я говорю: «Ну ладно, это он не поедет, Вась». «Ну нет, ну не поедет». Звоню, подходит Александр Семенович, отец Андрея. Я говорю: «Александр Семенович, Андрюшка можно?» Он говорит: «Он уехал на Мосфильм». Я говорю: «Он что, идиот, что ли? Сегодня не рабочий день». «А ты что, не знаешь, что он идиот?» Но самое главное, что он там перебаламутил всю охрану, потому что он рвался на Мосфильм и говорил, что «а у него съемка».
Я не знаю, правда это или вымысел, что вы с Олегом Ефремовым, когда создавался театр «Современник», дали дружно клятву, что ни в коем случае никогда не уйдете.
Действительно, это было. Это мы как-то сидели с ним, и он говорит: «Лапа, давай напишем клятву, что мы никогда, никогда не предадим это дело». Я говорю: «Давай». И на каком-то вот такой кусочек бумаги, буквально, он у меня есть. Вот, там, значит, написано, точно я не помню, но приблизительно текст. Он написал: «Мы, Олег и Игорь, клянемся, что-то никогда не отступать, ну, вот что-то все отдать, ну, вот какая-то несколько слов». И подписи: «Ефремов Паша». Это была такая клятва, что мы... И он говорит: «Это правильно, что мы с тобой написали, потому что всегда ты мне можешь сказать: Аля, а вот... А я тебе могу сказать: Игорек, а вот...» Ну, это вроде... Вроде это было, ну, немножко сейчас кажется, ну, по-детски, да? Но для нас это было серьезно. Никак не смешно. Очень серьезно. Это правда. Это правда.
Как же потом вот завершилась эта история? Все-таки Ефремов ушел, а вы остались в «Современнике».
Да, действительно, это... Это такой вопрос для меня болезненный. Но я буду говорить совершенно откровенно то, как я думаю об этом. Может быть, я ошибаюсь в чем-то. Но мне кажется, что последние года два пребывания Олега в театре, у него был какой-то внутренний кризис творческий. Так мне кажется. И очень большая неудовлетворенность. И собой, и театром, и все. И был некий раздрызг такой. Он даже потом говорил, что ну вообще старики зазнались, уже не служат. Это было неправда. Мы все равно к нему относились и относимся до сих пор абсолютно как, ну я не знаю, он для нас был самым главным, самым любимым. Он был для нас все, наше все. И последний спектакль его «Чайка», Он первый раз решился ставить классику. Писали про этот спектакль по-разному, но в основном хорошо. Но он чувствовал, что спектакль не очень получился. И мы поехали на гастроли. Ташкент и Алма-Ата. И вдруг ему позвонили и вызвали в Москву. Как казалось, вызвал его Фурцева. И потом он вернулся. Он вернулся, созвал нас к себе в номер стариков, значит, совет стариков, и говорит: вот, Екатерина Алексеевна, значит, Фурцева, она предложила мне стать главным режиссером художественного театра. И я думаю, что нам всем надо туда пойти. Потому что художественный театр – это знамя русского искусства, это национальное достояние. Надо его спасать. Надо спасать, надо идти, и всем нам идти туда, и все. И он был так уверен, что мы все пойдем туда, потому что никогда, в общем, мы не могли ему отказать. Он это долго говорил, и убедительно, и все. И вдруг все сказали: нет, Олег, мы не пойдем. Для него это был, конечно, удар. Чудовищный удар, потому что он не понимал, как-то мы говорим «нет». Как-то мы не пойдем. И здесь началось такое, но нам не удалось его переубедить, а ему не удалось нас переубедить. Потом мы приехали в Москву после гастроли, и он сказал, что: ну хорошо, вы не хотите, а труппа за мной пойдет. Я собираю общее собрание труппы. А так как труппа у нас была вроде как главный орган, то вот как труппа решит, так и будет. И труппа, в общем, почти вся отказалась. Например, Нина Дорошина вдруг сказала ему: Олег, ну хорошо. Нет, подожди. Вот ты говоришь, вот идти в художественный театр, наверное, спасать все. Ну вот представь себе, стоит помойное ведро, да? Но если туда влить бутылочку чистой воды, там что, станет чище, что ли? Потом ему Воля Суходерко вдруг сказал: Олег Николаевич, вы понимаете, о вас, конечно, напишут в энциклопедии. И будет написано, что Олег Николаевич Ефремов, создатель театра «Современник», как-то сдвинувший театральное искусство, новатор, там, то, такие, поставивший такие-то спектакли. Потом будет написано: в последние годы руководил художественным театром, сказал ему Воля. И, в общем, труппа отказалась. И он был вне себя. Он не понимал, как это может быть, что он не сумел вот переломить, не сумел. И потом он опять собрал нас, в это время звонок. Говорит: так, да, хорошо, сейчас. И говорит: меня вызывает Фурцева, подождите, не уезжайте. Не расходитесь. Мне еще надо с вами договорить. И это, наверное, недолго. И он поехал к Фурцеву. Поехал к Фурцевой, вернулся. Мы долго ходили по театру, ждали его, все. Он вернулся серого цвета, совершенно так прошел, сел за стол. Говорит: ну ладно, успокойся. Я сейчас с ней разговаривал, я пытался поставить некоторые вопросы. И условия некоторые выдвинуть, там, по репертуару и по театру «Современник». На что она мне сказала: Олег Николаевич, вы что с нами, в игрушки играете? Вас утвердил секретариат ЦК. Вы дали согласие. Какие еще могут быть разговоры? Какие условия? Идите и работайте. Так что успокойтесь. Вот этим кончилось тогда. Для нас это была трагедия, настоящая трагедия. Его уход. И долго мы не могли оправиться от этого.
Вы говорите хорошие слова. Чувствуется, что вы очень порядочный человек. И мне очень хотелось, вот, чтобы вы для всех зрителей показали бы какой-нибудь смешной, запоминающийся номер.
Сейчас, Во-первых, спасибо вам за добрые слова. Во-вторых, у меня нету такого смешного номера. А в-третьих, уже даже и некогда, если бы он у меня был, этот номер. Вы знаете, всегда актеры особенно, они очень ощущают зал. Мы когда-то, даже вот если наши администраторы устраивали так называемые целевые спектакли, это когда спектакль продается какому-нибудь одному учреждению. Во-первых, мы сразу угадывали, что это целевой спектакль, а мы этого не любили очень. Вот. А администраторы всегда это скрывали. А во-вторых, мы угадывали даже профессию. Я не знаю, каким образом. Я так и не знаю. Мы спорили, кто сегодня, учителя или научные работники, или там студенты, или завод какой-то пришел. Мы спорили, но мы угадывали. В большинстве случаев говорили точно. Поэтому я ощущал какую-то доброту с вашей стороны, и я вам очень за это благодарен.
Спасибо.
Спасибо.